Он отсоединился, не дожидаясь следующей реплики, и сконцентрировался на видео. Анна Лу и учитель впервые появились в одном кадре. В школьном коридоре никого не было, кроме девочки, которая шла, держа под мышкой книги. В другом конце коридора появился учитель. Оба прошли друг возле друга очень близко, почти задев друг друга. Борги прокрутил запись назад и снова пересмотрел. Его особенно поразила одна мысль. Если бы этот ролик обнаружили СМИ, поднялся бы невообразимый гвалт. Надо будет сказать Фогелю. В 11 часов вечера Мартини сидел в гостиной на диване, не зажигая света. С улицы доносились голоса съемочных групп, стоявших лагерем возле его дома. Смысла слов он не улавливал, но то и дело слышал взрывы смеха. Странно получается, когда твоя жизнь внезапно останавливается, а жизнь других идет своим чередом. Именно так он себя сейчас и ощущал. Запертым в собственной жизни. Он погасил свет, чтобы те с улицы не заглядывали в окна, пытаясь выведать, что делает монстр. Но была и другая причина. Он хотел укрыться от глаз Клея и Моники, которые смотрели на него с фотографий в рамках. Они сбежали от него. Ему тоже хотелось от них сбежать. Он был очень рассержен, хотя и понимал их позицию. В конце концов, так было лучше для них. От этих мыслей его отвлекла вибрация мобильника. Одновременно со звуком на полке появилось пятно света. Он встал и подошел посмотреть. На дисплее телефона, который предоставил ему Леви, появилось сообщение. «Через полчаса на кладбище». Интересно, с чего бы адвокату назначать ему встречу в таком необычном месте, если можно встретиться в доме, который он специально арендовал для своего штаба? И еще в голове у него прозвучали слова, сказанные Леви в то утро. «Забудьте о том, что вы невиновны». Может, он получит какое-то разъяснение? И он быстро придумал, как выйти из дому, чтобы его никто не увидел. Он поднялся на второй этаж и взял старую куртку и кепку с козырьком. Их вполне можно использовать как камуфляж и спокойно пройти по улице. Чтобы сбить со следа хроникеров, он вышел через черный ход и перелез через одну из живых изгородей. До кладбища он добрался гораздо позже, чем через полчаса. Ему хотелось быть уверенным, что за ним никто не следит. Калитка ограды была только прикрыта. Он ее толкнул и двинулся вперед между надгробиями. На небе сияла полная луна. Мартини прошел еще немного, надеясь, что с минуты на минуту появится Леви. И вдруг заметил в отдалении мигающий огонек и пошел на него, словно на маячок, указывающий, куда идти. Но, подойдя ближе к источнику света, он понял, что это сигарета. Ее кончик тускнел и разгорался всякий раз, когда Стелла Хонор делала затяжку. «Успокойся, я здесь с дружественными намерениями», — быстро сказала она, явно забавляясь. Она сидела на надгробии, положив ногу на ногу, словно в каком-нибудь светском салоне. «Что вам угодно?» — сухо и жестко спросил он. «Хочу тебе помочь». Его раздражало, что Хонор обращается к нему так фамильярно. Я не нуждаюсь в вашей помощи. Хочешь? Я покажу, что я тебе друг. Ладно. 6 месяцев назад твоя жена собиралась уйти от тебя к другому человеку, и вы переехали сюда, чтобы попытаться все начать сначала. Вот оно, нечто, подумал Мартини. Откуда она узнала? Вот видишь, мы друзья, продолжала Хонор, заметив, что учитель скорее сбит с толку, чем разгневан. Фогель, снабжая ее информацией, предвидел такую реакцию. «Я могла бы воспользоваться этим известием, но я этого не сделала. Я знаю, Клея с дочкой уехали, но если хочешь, чтобы она вернулась, тебе придется хитрить». «Когда мое положение прояснится, они вернутся, и мы снова заживем, как прежде». Стелла наклонила голову, глядя на него с нежностью. «Бедный зайка, ты действительно думаешь, что все пойдет именно так?» «Я не виновен». «Тогда ты ни хрена не понял!» Эта фраза прозвучала как угроза. «Да всем плевать, виновен ты или нет, все уже давно все решили!» И полицейские тебя в покое не оставят. Они тратят кучу денег, чтобы распутать это дело. И у них уже нет ресурсов, чтобы начать другое расследование и найти другого подозреваемого. Мартини с усилием сглотнул, но старался казаться спокойным. «Значит, либо я, либо никто?» «Именно. И ты все еще на свободе только потому, что не нашли труп. Без тела они не могут оформить по всем правилам обвинение в убийстве. Но рано или поздно что-нибудь выйдет наружу. Так всегда бывает».
«Но если мне все равно крышка, на что вы мне сдались?»
Учитель продолжал обращаться к Хонор сухо и формально, чтобы подчеркнуть дистанцию. Журналистка немного помолчала и улыбнулась. Глаза ее блеснули в лунном свете. «Я тебе нужна, чтобы извлечь максимум пользы из этой истории. Ты мог бы много выкачать из тех же СМИ, которые сейчас смотрят на тебя косо. Твое интервью сейчас на вес золота. И я хочу его купить. Разумеется, мое предложение действительно, пока ты на воле. В тюрьме ты уже ничего не будешь стоить».
Неужели эту встречу организовал Леви? Так вот, зачем был нужен утренний разговор.
Мартини с отвращением поморщился. «Твой адвокат — человек практичный. Если надеешься выскочить из этой передряги, ты должен иметь достаточно денег, чтобы оплатить параллельные расследования, услуги специалистов и частных сыщиков».
«Да, он мне об этом говорил».
«А где ты думаешь найти деньги? Ты подумал, что будет с твоей семьей, если ты окажешься в тюрьме? Как они будут дальше жить?»
Он должен был бы разозлиться. А он рассмеялся. Такая реакция немало удивила журналистку. Но Мартини все не мог остановиться.
«Извините», — сказал он, пытаясь сдержать смех. «Странно это все. Для всех я монстр. И доказательства уже никому не нужны. Даже у моей жены уже появились сомнения. А знаете, что я вам скажу?»
Он перевел дыхание и заговорил серьезно.
«Я вам скажу, что знаю точно, кто я. И нет такого человека, кто заставит меня спекулировать на жизни пропавшей девочки и на горе ее семьи даже во имя моего спасения или спасения жены и дочери. Можете это
передать моему адвокату».
Мартини повернулся к ней спиной и пошел прочь.
«Вы идиот, Мартини! Это вы знаете?»
Секунду спустя сказала ему вслед Стелла Хонор. Но ответом ей была удаляющаяся спина учителя.